Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем на нашем радио «Град Петров» беседы по Евангелию от Луки. Продолжение. Сегодня у нас будет 27-я беседа. Довольно часто, если люди неверующие, не церковные, их спросить, а чему учит христианство, а чему учил Иисус Христос, то, пожалуй, большинство из них, да, пожалуй, и очень многие из верующих людей, христиан, скажут, Христос нас учил добру, исполнению заповедей Божьих. Каких заповедей? Ну, чтобы все люди были хорошие, чтобы вели себя хорошо, чтобы были нравственными и так далее. Вот удивительно, но практически ничему такому Господь Иисус не учил. В Евангелиях очень редко можно найти поучение, да, пожалуй, никогда, чтобы Иисус говорил «не кради», или «не убий», или «не прелюбодействуй». Да, иногда бывает, но не это суть учения Иисуса Христа, не это сущность и содержание Его проповеди. Потому что не красть, не прелюбодействовать, не убивать, почитать отца и мать и так далее – это такие общие, самые общие человеческие нравственные заповеди. Чего о них говорить-то? Это все равно, что учить, что дважды два – четыре. Вот ничему такому Иисус не учил. И если Он и обвинял в своих проповедях кого-то, то это были не воры, не прелюбодеи, не блудники и не убийцы. Как ни странно, он обвинял тех, которых люди считали самыми праведными, самыми святыми людьми своего народа, то есть свое церковное, храмовое начальство, учителей закона, а также благочестивых фарисеев. Вот прошлую беседу как раз мы с вами и обсуждали такие обвинения Иисуса Христа в адрес фарисеев и законников. Мы начинаем с вами 12 главу Евангелия от Луки, которая продолжает эту тему предостережения от фарисейского и законнического лицемерия духовных вождей народа. Читаю 12 глава Луки с 1 по 3 стих. «Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим: берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях». Вот редакционное замечание евангелиста Луки говорит о том, что Иисуса Христа, который все еще находится на пути в Иерусалим, теснят десятки тысяч людей. Именно так. Вот у нас сказано, что тысячи, а по-гречески «мириадес», то есть десятки тысяч. Мириад – это 10 тысяч. Так что возникает впечатление о том, что движение, вызванное проповедью Иисуса Христа, чрезвычайно разрослось. Десятки тысяч теснят. Иисус начал говорить сперва, как сказано, ученикам своим, а остальной народ будет вовлечен в беседу позже. Мы увидим, начиная с 13 стиха, а мы пока еще до 3 стихов не дошли. Здесь пока только наставление ученикам. Они предостерегаются от подражания фарисеям. «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие». Это очень распространенная позиция, свойственная многим людям в любой религии. Лицемерие заразительно, и подобно закваске, которая поднимает, раздувает тесто, вот такое лицемерие. Само слово «лицемерие» по-гречески «hypocrisis» означает актерство. А лицемер – это актер в пьесе, человек, который играет роль, притворяется. Ну вот в прошлой беседе мы слышали много резких слов Иисуса Христа в адрес фарисеев, законников, которых Иисус обвинял в ханжестве, в лицемерной набожности. Он усматривал в лицемерии очень большую угрозу истинной религиозной жизни. И беда в том, что этим свойством часто заражены именно духовные вожди народа, которые учат людей, но сами не следуют ни своим поучениям, ни своему богословию. Однако истинная сущность актера, человека, лицемера, рано или поздно проявится. Долго оставаться тайной она не может. Лицемерие из темноты и сокрытости выйдет на свет, станет общеизвестным, как здесь сказано, будет провозглашено на кровлях. Тогда подорвется и всякое доверие к духовным руководителям. Речь идет именно о доверии, которое должно быть основано на честности, на согласии слова и дела. Я сказал, рано или поздно все станет явным. Но вопрос все же стоит, а когда именно? И здесь мы должны вспомнить о том, что вся проповедь Иисуса Христа носит эсхатологический характер. Это проповедь о Царстве Божьем, которому будет предшествовать суд Божий. Вот и здесь речь идет о суде Божьем. Земной суд, конечно, дело важное. Однако земной суд, как мы прекрасно знаем, может быть и неправедным. Поэтому неизмеримо важнее праведный суд Божий. Суд того, кто может ввергнуть нас в гиенну, о чем и пойдет речь в следующем отрывке. Следующий отрывок, который мы с вами разберем, это Лука, 12 глава, с 4 по 12 стих. Здесь будет звучать призыв к бесстрашному исповеданию. Итак, Лука 12, 4, 12. «Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тело и потом не могущих сделать ничего более. Но скажу вам, кого бояться, бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в гиенну. Ей, говорю вам, того бойтесь. Не пять ли малых птиц продаются за два осария, и ни одна из них не забыта у Бога? А у вас и волосы на голове все сочтены, и так не бойтесь. Вы дороже многих малых птиц. Сказываю же вам, всякого, кто исповедает меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедает пред ангелами Божьими. А кто отвергнется меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божьими. И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет. А кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится. Когда же приведут вас в синагоге, к начальствам и властям, не заботьтесь, как и что отвечать или что говорить, ибо Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить». Вот я прочитал Евангелие от Луки, 12 глава, с 4 по 12 стих в синодальном переводе. Итак, в этом отрывке следует внешнее, практически ничем не связанное друг с другом, поучение. Вот такое чередование отдельных изречений было характерно для иудейской проповеди. Метод этот назывался «нанизывание жемчужин». Вот мы имеем здесь дело с такими жемчужинами, то есть отдельными изречениями. Иисус обращается к своим ученикам: «Друзья мои». Это редко встречающееся в Евангелиях обращение. Ключевое слово первой части отрывка – глагол «бояться». В трех стихах он повторяется 5 раз. «Не бойтесь убивающих тело», «скажу вам, кого бояться», «бойтесь того, кто по убиении может вернуть в гиенну», «того бойтесь», и дальше и так «не бойтесь», вы даже многих малых птиц. Бойтесь, не бойтесь. Это увещевание понятно. Оно содержит призыв к бесстрашию перед лицом возможного мученичества. Ученики должны бояться не тех, кто может убить только тело, но не имеет власти над вечной жизнью, над вечной участью человека. Иначе говоря, людей-то бояться не надо. Бояться следует Бога, который может и в гиенну ввергнуть, и избавить от этой окончательной смерти, даровав жизнь вечную. Завершение этого наставления дается в уже встречавшейся нам неоднократно в форме типично библейского доказательства от малого к большему. Если уж то-то и то-то, то наверняка то-то и то-то. Надо полагаться на Бога, ибо если уж Бог заботится о крошечных воробьях, именно так в оригинале, не малые птицы, как у нас, а именно воробьи, то насколько дороже для него его лучшее создание человек. Да, иудеи были уверены в том, что Бог проявляет обо всем величайшую заботу. Они считали, что даже у каждой травинки есть свой ангел-хранитель, а у человека и волосы на голове все сочтены. Если у тебя чистая совесть, то бояться тебе никого не надо. Бог твой помощник и покровитель. Далее следует два слово о Сыне Человеческом. Они тоже призывают к бесстрашию в исповедании Иисуса Христа. «Всякого, кто исповедает меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедает пред ангелами Божьими, а кто отвергнется меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божьими». Глагол «исповедать» – это несколько архаичный перевод греческого слова, которое на современном русском языке означает просто «открыто признать». Похожее изречение о публичном признании Иисуса Христа нам уже встречалось в Евангелии от Луки ранее, в 9 главе. Есть оно и в других синоптических Евангелиях, и мы понимаем, что речь идет о том, что бесстрашное исповедание Христа на земле – это условие оправдания на последнем суде, на котором Сын Человеческий, то есть Иисус Христос, будет адвокатом, защитником Его верных последователей перед Богом вечно судьей. И наоборот, трусливый и неверный христианин, который из трусости отречется от Христа перед людьми, будет лишен такой защиты перед ангелами Божьими. Ангелы упоминаются потому, что, согласно воззрениям того времени, они на последнем суде образуют некую судебную коллегию. Вот загадочным кажется завершение высказываний о последнем суде. С одной стороны, «отвержен будет тот христианин, который отвергнется меня перед человеками», то есть поведет себя во время преследований предательски трусливо. А с другой стороны, «всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет». Разве здесь нет противоречия? Так отвержен будет или прощен будет? Разрешению этого противоречия посвящено множество гипотез и толкований. Мы не можем здесь перечислять их, надо остановиться хотя бы на каком-то одном вразумительном объяснении. Мне представляется наиболее разумным следующее. Мы уже обратили внимание на то, что в прочитанном нами отрывке следуют друг за другом или нанизаны одно на другое разные высказывания Иисуса Христа, которые первоначально могли стоять в разных контекстах. То, что они были произнесены в разных ситуациях, подтверждает тот факт, что эти высказывания есть и в других Евангелиях, у Матфея, у Марка, и там они действительно никак не связаны друг с другом, расположены в разных местах, в разных контекстах. А вот евангелист Лука их объединяет, создавая тем самым некую трудность в понимании. Что же связывало эти высказывания в глазах евангелиста Луки? Очевидно, ведь не случайно он их соединил. Связывало два момента. речь и там идет о суде Божьем. А также и там используется выражение «сын человеческий». «Всякого, кто исповедает меня перед человеками, и сын человеческий исповедает пред ангелами Божьими. А кто отвергнется, тот отвержен будет». Это в первом высказывании. «Всякому, кто скажет слово на сына человеческого, прощено будет». А это во втором высказывании. И тут мы должны вспомнить о том, что выражение «сын человеческий» в синоптических Евангелиях, то есть в Евангелиях от Матфея, Марка и Луки, используется в двух разных смыслах. Это и «сын человеческий» из великого пророчества Даниила, то есть посланник Божий в конце веков, его же царствию не будет конца. Речь идет в таком случае о Сыне Человеческом, то есть Господе прославленном, воскресшем, вознесшемся, грядущем в день Господень на облаках небесных, а ныне пребывающем в Церкви Духом Своим Святым. Но Сын Человеческий – это также и земной Иисус с его судьбой пророка и проповедника, идущего путем страданий и крестной смерти, то есть просто Иисус как человек. Противоречие, которое нас смущает, может быть устранено лишь предположением, что два разных высказывания «отвержен будет» и «прощен будет» относятся к двум разным группам людей в двух разных ситуациях. «Кто отвергнется Сына Человеческого, тот отвержен будет». Это высказывание относится к ученикам, последователям Иисуса Христа. Сюда же надо отнести и суровое предостережение: кто скажет хулу на Духа Святого, тому не простится. Вспомним, что свою речь Иисус обращает к своим ученикам, друзья мои, говорит, а не к большой посторонней толпе, которая его теснила, там 10 тысяч человек. Ведь они, его друзья, как их назвал Иисус, знали его истинную природу гораздо больше толпы, не говоря уже о совсем внешних людях. Ученики знали его не просто как сына человеческого в его немощи, скрывавшие его мессианство, но также как носителя Духа Святого, которым он совершал чудеса. Вот если они, его друзья, предадут и отвергнутся его, если они похулят его, а это будет одновременно хулой на Духа Святого, который в нем действует, то тогда и сын человеческий отвергнет их, и хула такого человека не простится ему, Иуды. Но далеко не все люди во время земного пути Иисуса Христа, да и потом, могли уразуметь его как Спасителя и носителя Божественного Духа. Большинство людей видело в нем, конечно, очень необыкновенного, очень умного, очень знающего, но все-таки просто Сына Человеческого в человеческой немощи, а вовсе не Сына Человеческого, как Божественного Посланца из пророчества Даниила. Не об учениках Христа, не о христианах, а о людях посторонних, незнающих, простых, заблуждающихся, сказано слово «прощение». И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет. Итак, человеку, которому Бог дал благодать веры, должен оставаться верным перед лицом любых испытаний. Хула на Сына Человеческого и на Духа Святого, Духа благодати, такому не простится. Ну, а человек такой благодати лишенный, ну, что с него взять, какой с него спрос? К такому Иисус Христос относится снисходительно, ему прощено будет. Как я уже сказал, это одно из предлагавшихся знатоками и толкователями объяснений. Есть и другие. Но одно все исследователи утверждают согласно. Непростительная хула на Духа Святого – это хула на Бога, действующего своим Духом в Иисусе Христе и, как в книге Деяний, в Его апостолах. Вспомним, например, случаи, когда вместо того, чтобы признать действие Духа Святого в Иисусе, некоторые говорили, он изгоняет бесов силою Вельзевула, князя бесовского. Вот это не простится. Слова Иисуса подразумевают ситуацию искушений, преследований, гонений. Именно в такой ситуации от его последователей требуется верность, бесстрашие, исповедание. Но так трудно бывает избрать нужные слова, нужное поведение перед лицом враждебно настроенных людей, да даже перед лицом просто скептиков или насмешников. Поэтому Иисус дает замечательное обетование. «Когда же приведут вас в синагоге, к начальствам, властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить, ибо Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить». Обетование это особенно подчеркнуто в Евангелии от Иоанна, где Иисус называет Святого Духа «параклитом». Греческое слово «параклит», которое в Евангелии от Иоанна встречается, сейчас посчитают раз, два, три, четыре раза, в русском переводе «утешитель». Вообще говоря, слово «параклит» многозначно. Но данный контекст носит явно судебный, юридический характер. «Приведут вас в синагоге к начальствам и властям». Зачем приведут? Ну, очевидно, для допроса, для суда. И вот в юридическом контексте это слово означает «заступник», «защитник» или в буквальном латинском переводе «параклитис», а по латыни «адвокатус» – «адвокат». Итак, Святой Дух может выступать нашим защитником, нашим адвокатом в суде, поскольку человек в этом мире постоянно стоит перед выбором, что делать, что говорить, как поступать, куда пойти и тому подобное, то можно сказать, что человек постоянно стоит перед судом этого мира. Так вот, христианину в трудный день и в трудном выборе не нужно бояться, ибо рядом с ним Дух Святой, готовый ему помочь. Потому мы и молимся о вдохновении Духом Святым, Царю Небесный, Утешителю, приди, вселись в нас. Вот на этом завершается отрывочек 12 глава Луки, с 4 по 12 стих. Идем дальше. Притча о безумном богаче. 12 глава Евангелия от Луки, 13-21 стих. Некто из народа сказал ему: «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство». Он же сказал человеку тому: «Кто поставил меня судить или делить вас?» При этом сказал им: «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою: «Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих». И сказал: «Вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: «Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему: «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Итак, после обращения к ученикам Иисус ведет беседу с народом. А вот некто из народа сказал ему, а Иисус отвечает. Прочитанный отрывок о разумном отношении к земному богатству относится к собственному материалу евангелиста Луки, его нет у прочих евангелистов. Вообще Лука любит приводить такие увещевания Иисуса Христа в форме примеров из жизни, которые принято называть притчами. Мы уже встречались с похожим по форме рассказом о милосердном самарянине, А еще встретимся с рассказами о богаче и нищем Лазаре, о мытаре и фарисее и другими. Итак, некий человек из толпы обращается с просьбой к Иисусу с вопросом об улаживании спора о наследстве. Жители Палестины часто приходили со своими нерешенными спорами и тяжбами к уважаемому раввину. Но Иисус не хочет вмешиваться в спор из-за денег. Он говорит: «Человече, кто мя постави судиею или делителем над вами?» Несколько необычное обращение «человек», «человече», да? Но в Евангелии от Луки оно иногда встречается в устах Иисуса Христа. «Человек, кто поставил меня над вами судьей или делителем?» Иисус не желает принимать на себя несвойственные ему функции, которые не имеют духовно-религиозного характера. И надо полагать, евангелист Лука, приводя эти слова Иисуса Христа, хотел предостеречь церковных руководителей, чтобы они не давали себя впутывать в мирские политические споры и проблемы. Вместо совета о наследстве Иисус предостерегает от стяжательства, от накопительства, корыстолюбия, жадности. Ну, тут, возможно, разные синонимы. Богатство не гарантирует жизни. И это демонстрирует следующая затем притча. Некий богатый землевладелец всю свою надежду возлагает на накопление всякого богатства и добра, которые застрахуют его от возможных рисков в будущем. Он сделает себе запасы, так что сможет спокойно сказать себе: «Много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись». Он примитивный человек. Его интересы ограничены уровнем житейского потребительства. Многомерность жизни его не интересует и совсем не заботит его участь после неизбежной земной смерти. Иначе говоря, он в своем материалистическом эпикурействе даже не задумывается о смысле своего существования, живет как растение или как какое-нибудь насекомое, в лучшем случае как хомяк или белка, который устраивает себе склад припасов. Но Бог сказал ему: «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Действительно, кому все достанется? Так старался человек скопить для себя всякого добра, а воспользоваться им не сможет. Кто-то, может быть, и воспользуется, да только не он. Его глубокое заблуждение Иисус Христос видит в том, что он собирает сокровища для себя, не задумываясь ни о социальном измерении жизни, любви к ближнему и обязанности по отношению к слабым, к малоимущим, ни о вертикальном измерении своего будущего в Боге, а не на складе с припасами. При всех своих усилиях обеспечить свое земное будущее он не подумал о самом решающем факторе существования – о смерти и о том, кто стоит над смертью и кто ее преодолевает – о Боге. В существовании за порогом земной смерти земные богатства не принесут владельцу никакой пользы. Гораздо важнее накопление богатства, которое обеспечит благосостояние в следующей жизни – что здесь названо «в Бога богатеть», что, пожалуй, лучше перевести «для Бога богатеть». А слушателям Иисуса Христа его слова были понятны. Всякий иудей знал о так называемых «друзьях человека на небесах», о его ходатаях перед Богом, делах милосердия. Дела милосердия – ходатаи твои перед Богом. Так что богач в своем эгоизме концентрировался на себе, но упустил из вида самое главное. И теперь на пороге ночи, всю ночь, душу твою возьмут у тебя. Он погружен в бездну разочарования. сознавая, как бессмысленны были его жизненные проекты, как иллюзорны его расчеты гарантировать свое будущее без Бога. Вот если бы он делился своим добром с неимущими, он богател бы для Бога, стал бы богатым у Бога и за своей смертью обрел бы и будущее, и будущую жизнь, и сокровища. Далее мы с вами прочитаем: «Продавайте имения ваши, давайте милостыню, приготовляйте себе сокровища неоскудевающие на небесах». Об этом и следующее поучение. Лука, 12 глава, с 22 по 32 стих, о ложной и истинной заботе. «И сказал ученикам своим: посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела, во что одеться. Душа больше пищи, и тело – одежды. Посмотрите на воронов, они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то коль ми паче вас, маловеры. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство». Вот предыдущая притча о богаче была рассказана толпе, среди которых были люди разного материального достатка, в том числе богатые. А теперь Иисус обращается к своим ближайшим ученикам, которые все оставили, пошли за ним. Иначе говоря, поучение адресовано преимущественно бедным. Свой материал евангелист взял из источника Лодий Ку, так как тоже поучение находится у евангелиста Матфея. Об этом источнике мы с вами уже неоднократно говорили. Сквозь поэтические образы – ворон, лилия – красной нитью проходит мысль о том, что жизнь человека не должна своим содержанием иметь заботу о своем материальном жизнеобеспечении. Заботиться надо об истинной жизни, которая больше пищи и одежды. Нет, разумеется, это не призыв к ленивому, расточительному и легкомысленному образу жизни стрекозы, которая лето красное пропела. Разумеется, человек просто вынужден в этой жизни делать все от него зависящее для обеспечения себя и близких хлебом насущным, о котором мы и молимся. Однако в более или менее нормальной ситуации, ну, не какая-нибудь климатическая катастрофа, не война, это не должно становиться заботой человека, не должно поглощать человеческое в человеке, не должно быть удовлетворением вот просто инстинкта сохранения жизни. Если Бог желает, чтобы человек жил, Он даст ему и пищу, и одежду. Иисус приводит примеры из жизни природы. Если Бог питает воронов, то насколько больше Он позаботится о людях? Если Он одевает лилии и траву полевую, то тем более оденет и людей. Бог – единственный Господин жизни. Кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хотя на один локоть? Этот риторический вопрос немного смущает. Вот если бы было сказано: кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хотя бы на один сантиметр или на миллиметр, было бы понятно. А то локоть, то есть примерно 45 сантиметров, что-то многовато. Ну, все дело в переводе. Речь идет не о росте, а возросте, о возрасте. о долготе жизни. Иногда меры длины мы употребляем как меры времени, и наоборот. Например, как далеко до города? Да близко, минут 10 езды. То есть расстояние измеряется временем. Так бывает. Так и здесь. Локоть – это один человеческий шажок, который можно пройти за мгновение времени. Так что можно было бы перефразировать. Кто из вас, заботясь, может прибавить себе возраста хотя бы на одну минутку? А если так, если сам человек не может продлить свою жизнь, то зачем тогда делать запасы на долгий срок? Зачем заботиться о долгой жизни, которая не в твоей власти? Ссылки на нетрудящиеся лилии и великолепие Соломона, конечно, как уже говорились, не оправдывают ни лени, ни безделья, но предостерегают и от суетной активности, и от парализующего страха за свое будущее. Отсюда и призыв – не беспокойтесь. Реалистически мыслящий человек трезво сознает, что его неизбежным концом на земле будет смерть. Ведь люди как трава, которая скоро будет подкошена, и как зеленеющий злак увянет. Псалом 36. И дни мои, как уклоняющаяся тень, и я иссох, как трава. Тоже Псалом 101. Поэтому человеку следует полагаться не на обманчивые земные опоры и гарантии, которые суть идолы. Таково фатальное свойство языческого мировоззрения. Всего этого ищут люди мира сего. Человек разумный свою надежду возлагает на Отца Небесного, на Его конечный дар жизни в воскресение и на Его грядущее Царствие. Первым и основным содержанием надежды учеников Христовых наипаче, то есть прежде всего, должно быть Царствие Божие. Наипаче ищите Царствие Божие, и тогда все прочее приложится вам. Иными словами, образ жизни учеников Иисуса Христа, поиск действительного будущего в Боге, ищите. А также образом жизни должна быть свобода от страха. Не беспокойтесь. Завершается весь этот отрывок утешением. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Слова эти явно намекают на пророчество Исаии. «Я, Господь Бог твой, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе, не бойся, малолюдный Израиль, я помогаю тебе, говорит Господь, пророк Исаия». Прошение молитвы «Отче наш, да придет царствие твое» дополняется обетованием царства, данным от века, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Вот на этом мы сегодня кончаем с вами 27-ю беседу на Евангелие от Луки. Прощаюсь с вами до нашей следующей встречи в эфире.